Алекс Д. «По ту сторону от тебя». Пролог. Это просто летний роман. Нет, это беда.
Николас Спаркс. Дневник памяти.
Москва. Мария. Что ты тут делаешь? Марк удивленно смотрит на меня, приоткрыв дверь. Хорошо, что он снимает квартиру, а не живет в общежитии. Было бы неловко приехать под вечер и в таком растрепанном виде предстать еще перед несколькими незнакомыми парнями. Я глупо улыбаюсь, не веря собственному счастью. Я вижу его. Боже, 3 месяца прошло. Как целая вечность. Мое сердце отчаянно колотится, заглушая разум. Я все смотрю и смотрю, отмечая каждую деталь. Густые ресницы, четко очерченные брови, чувственный рот, ссадины на щеке. Куда же без синяков и ушибов? Неугомонный Марк. «Маша, прекрати улыбаться, как идиотка. Зачем ты приехала?» Холодный тон немного отрезвляет меня, но я еще во власти эйфории. Безумно, бездумно, бесконечно счастлива. Я вижу его глаза, растрепанную шевелюру, сильные мускулистые руки, придерживающие дверь. Все тот же Марк, только выражение глаз другое, чужое, отстраненное, с примесью раздражения. Я бледнею, ощущая, как на смену любовной горячки приходят ледяной страх и смущение. «Извини, я думала», — лепечу растерянно. Марк сердито передергивает плечами и, схватив за руку, грубо затаскивает в квартиру. Хлопнув дверью, иронично рассматривает меня с головы до ног. «Я сбежала на вокзал сразу после занятий в школе. На мне поношенное серое приталенное пальто, из-под которого виден подол клетчатой юбки, кожаные ботиночки без каблука, школьный рюкзак и пакет со сменной обувью. Волосы заплетены в простую густую косу. Но зато я накрасила губы и ресницы, пока ехала в поезде. В глубине его глаз я вижу вспыхивающие смешинки и чертики. Это мой Марк. Он любит подтрунивать надо мной по любому поводу. «Мама, в курсе, что ты здесь?» Его тон все так же неумолимо холоден. Я потерянно переминаюсь с ноги на ногу, пока он грозно возвышается надо мной. «Маленькая дурочка». Марк качает головой, в его взгляде бесконечное сожаление. «Давай, раздевайся». Он помогает снять мне шарф и пальто. Потом я плетусь за ним на кухню. Квартира чистая и уютная. Удивительно, что 19-летний парень поддерживает свой дом в порядке. Как у него на все время не хватает. Хотя эту задачу мне не решить никогда. Марк Вундеркинд – самый что ни на есть настоящий. Только выглядит он не как чахлик, ботан в очках, а как модель для рекламы мужского нижнего белья. Пока я тихонечко пью свой горячий чай с засушенным пирожным, Марк сосредоточенно изучает что-то в своем ноутбуке, полностью игнорируя меня. «Почему ты злишься?» — спрашиваю я, не выдержав напряжения. Марк бросает на меня раздраженный взгляд. «Потому что ты глупая маленькая девочка. Я думал, что мы все решили. Отец явно дал понять, что если мы не прекратим, то меня ждут крупные неприятности, и у меня нет оснований ему не верить». Он выкинул меня из дома, лишил материальной поддержки, запретил приезжать домой даже на каникулы, и ты считаешь, что после всего этого я буду счастлив тебя видеть? Ты серьезно? Он скидывает бровь, и я вся сжимаюсь под этим обвиняющим взглядом. Мне ужасно стыдно, по моим щекам текут слезы, которые я не в силах сдержать. Я поеду домой. Потерянно бормочу я, пытаясь встать. Он хватает меня за руку, рывком заставляя сесть на место. «Сидеть! Домой она поехала!» «Следующий поезд до Твери только в 7 утра. Ты понимаешь, что еще больше усложнило ситуацию? Они подумают, что мы тут черт знает чем занимались. Тебе не 5, ты должна хоть немного думать не только о себе!» Раздраженно отчитывает меня Марк. Я молчу. «Что мне еще остается?» Но от чувства несправедливости сводит зубы. Он сваливает всю ответственность на меня, словно я одна виновата в том, что произошло, словно я это начала. Хотя, может быть, и я, но все равно обидно. От горечи и боли поток слез только усиливается. Марк нервно меряет широкими шагами кухню. Никогда не видела его таким взбешенным и напряженным. «А гостиница?» Перестав всхлипывать, начинаю думать конструктивно, искать варианты. «У тебя есть деньги?» «У меня нет. Я тут выживаю как могу. В МГУ учиться недешево, а если еще родные мать и отец предпочли тебя бесконечной толпе приемышей?» Он осекается, заметив, как широко распахнув глаза, я смотрю на него с недоверием и потрясением. «Это я тоже? Да? Приемыш? Так ты считаешь?» Мой голос дрожит, набирая силу. «Но знаешь, Каждый рубль мы отработали сполна. И давай не будем забывать про пособия, государственные премии и награды, которые получают родители. То, что они делают, нужно прежде всего им самим». «Как ты запела!» — криво усмехается Марк. «Забыла, как тебя чуть не отправили обратно в интернат 3 месяца назад? Но нет, тебя опять понесло на подвиги. Никто не отправил бы меня в интернат, Марк. Я думала, что ты тоже скучаешь и хочешь увидеть меня», — тихо произнесла я. «Думала, что мы любим друг друга». Марк резко и неприятно смеется, глядя мне в глаза. Его показное пренебрежение не настолько неожиданно, насколько унизительно. Никогда не думала, что Марк может быть настолько жесток. «Ты красивая девушка, и у тебя сногсшибательная фигура, и я просто трахнул тебя, потому что ты сама хотела», — безжалостно заявляет он. «Наверное, мне не стоило этого делать, потому что ты слишком молода, и мы нарушили табу на отношения в семье, и в итоге все открылось. Однако я уже наказан, поэтому не считаю, что должен извиняться за то, что говорю правду. Скажи, в каком месте я сейчас тебя обманул?» Наверное, после демонстрации недовольства моим приездом последние слова не стали откровением. Я не понимаю, для чего или для кого он устроил этот фарс. Понятно, что ни он, ни я не верим в произнесенные слова. «Ты... скажи, Марк», — произношу я холодно. Мои слезы высохли, но внутри все горит и плачет. Заметив перемену во мне, он натянуто улыбается. «Я уже все сказал», — равнодушно отвечает Марк. «Я постелю тебе на кухне. Через полчаса ко мне придет девушка. Будь добра, веди себя разумно и тихо». Я отшатнулась, словно он меня ударил. Да, вот это действительно больно. В его лице что-то мелькает, и Марк протягивает руку, чтобы коснуться меня, но снова прячется в своей скорлупе подонка и, сжав руку в кулак, убирает за спину. «И она останется на ночь, утром мы проводим тебя на вокзал». Это доносится уже из комнаты. Я обреченно опускаюсь на небольшой диванчик у стены, на котором мне, по всей видимости, придется спать. Я не могу поверить, что все происходит наяву, а не в страшном сне. Еще 2 часа назад я была счастлива. Я ждала встречи с парнем, который стал моей первой любовью и лучшим другом с момента, когда я переступила порог дома приемной семьи. Я была номер 8. Сейчас у родителей 15 детей, и они наконец-то решили остановиться. До ухода из семьи Марка нас было 10. Еще 5 покинули дом раньше, завели собственные семьи. Но даже 10 — это много. На самом деле мы все разные и по-своему привязаны друг к другу, но Марк с самого начала стал для меня близким человеком. И когда он говорит такие страшные вещи, я не могу поверить, не могу принять. Это невозможно. И я не понимаю, зачем и за что. Только когда приходит его девушка, на меня накатывает реальность, разительно отличающаяся от моих фантазий. Она высокая и стройная, и ей явно больше 18. «Что за девочка?» — спрашивает она у Марка манерным голосом. Я не могу отвести глаз от ее красного рта и рыжих волос. Юбка едва прикрывает ягодицы. Декольте ничего, вообще ничего не скрывает, если так выглядит его тип идеальной девушки. «Да так», — пожимает небрежно плечами Марк, прихватывая девицу за задницу. «Родители прислали одну из сироток кое-что передать». Они уходят в комнату, закрывают за собой двери. И я остаюсь на кухне одна, сиротка, сиротка. Это он обо мне. Закрываю глаза, опуская голову на подушку. Мне не во что переодеться, поэтому я сняла только пиджак и колготки. Накрылась до подбородка пледом, который пах шерстью и Марком. Вспоминая наши совместные моменты из детства, начинаю беззвучно всхлипывать. Я невольно прислушиваюсь к звукам смеха и разговорам за стенкой. Им там гораздо веселее. Пытаюсь отвлечься и уснуть, но ничего не выходит. Мое сердце слишком болит и ноет. Я сгораю от стыда за свою самонадеянную глупость, которая привела меня сюда. Через час я уже измучена своими терзаниями так, что готова провалиться в беспамятство, но звуки в соседней комнате заставляют меня подскочить на месте. Конечно, я понимаю, что девушка такого вида не чаю пришла попить, но нельзя хотя бы не делать это так демонстративно громко. То, что я сейчас чувствую, не передать словами. Мне 16, а в таком возрасте девочкам кажется, что их любовь вечная и единственная, и самая сильная, и никто так еще никогда не любил. Я проплакала всю ночь, уткнувшись лицом в подушку, чтобы заглушить рыдания. Утром подушка насквозь промокла от моих слез, а мое сердце разбилось вдребезги. Первая любовь часто бывает несчастливой. Мой же случай отвадил меня от новых попыток завязать отношения на долгие-долгие годы. Ведь Марк был не просто парнем, не просто первым любовником, он единственный и близкий мне человек. Можно забыть предательство человека со стороны, случайного, но с нами все было иначе. Я любила его всеми фибрами своей души, всеми гранями этого чувства, которое он с такой легкостью отбросил прочь. Утром я не заметила, как ушла девица с алыми губами и задатками порноактрисы. Пребывая в состоянии полной прострации, я не заметила появления на кухне Марка, который неожиданно проявил ненужную уже заботу и сварил мне кофе. «Что с твоими глазами?» — хрипло спросил он, садясь рядом. Меня затошнило. Я больше не хотела его видеть, он отрезал меня от себя. У него получилось. И когда я подняла на него свой взгляд, это были мои последние слезы из-за мужчины. Я ничего не сказала, но, видимо, Марк и так все понял по выражению решимости и презрения в моих глазах. Он встал, чувствуя исходящую от меня негативную энергию. Наши взгляды все так же были скрещены. «Так будет лучше, Маш. Ты поймешь потом, когда вырастешь», — произносит он и разворачивается ко мне спиной. «Через 2 месяца я улетаю в Штаты. Буду учиться в Голливуде в школе каскадеров. Было чертовски сложно, но я прошел отбор заочно, и меня рекомендовали влиятельные люди из нашего университета. И да, я бросаю МГУ. Можешь передать родителям, что я получил стипендию и сам справлюсь. Если придется, то буду работать ночами, мне ничего от них не нужно. А еще можешь сообщить, что в начале прошлого года я перевелся с экономического факультета на факультет искусств. Не судьба сбыться их планом о великом математике или успешном бизнесмене». «А меня ты за что наказал?» — спросила я, вставая из-за стола. Быстро, нервной походкой прошла в прихожую и начала судорожно одеваться. «Удачи тебе в Америке. Доберусь до вокзала сама». Мы замерли у дверей напротив друг друга. «Ты... прости меня, Машка», — произносит Марк. В его темных глазах ничего нельзя прочесть. Чужие, далекие, отстраненные. Мне казалось, это так, игра. Мы были детьми, потом выросли. И что-то такое возникло между нами. Попробуй, отнесись к случившемуся как к эпизоду, неудачному опыту. Забудь меня. Так будет лучше. Его взгляд застывает на мне, на моих губах. Протягивая руку, он касается моих волос, выбившихся из косы, заправляет за ухо. Такое нежное прикосновение, такое до боли знакомое и бессмысленное после всех сказанных слов. «Скоро между нами будут океаны. Я буду скучать по тебе, моя маленькая Джульетта». Печальная улыбка трогает его губы. «А ты даже не вздумай». Марк наклоняется и касается губами моего лба. А я слышу его судорожное дыхание. Он держит меня за плечи слишком сильно, словно боится отпустить, а потом резко открывает дверь, позволяя мне уйти из его комнаты и жизни на долгие-долгие годы. Мне 16 лет, и мое сердце разбито. Конец света. Ни больше, ни меньше. А для него всего лишь эпизод.